Мы продолжаем серию проповедей по бытие. И в прошлый раз мы смотрели на потоп. Это великая трагедия была. Сотни тысяч людей умирали в то время. И на самом деле многие упрекают Бога и говорят, что «А почему? Почему ты так делал?» И действительно, это серьезный вопрос. Можно обвинить Бога в том, что Он что-то не так сделал здесь? А все-таки столько людей погибали, умирали. Но на самом деле люди умирают каждый день. Но когда по одному, по двое, и тем более наши знакомые, как бы круг наших знакомых, редко бывает смерть. А когда в один день многие умирают, тогда мы называем это трагедией, и действительно все обращают внимание. И наше, может быть, основание шатается немножко. Потому что повседневно мы можем жить и не смотреть на смерть, не особо обратить внимание на него. И это как будто смерти нет. Мы живем, и мы не думаем о конце нашей жизни. А когда случается какая-то трагедия, тогда мы вынуждены смотреть на это. Это бросается на глаза, что здесь смерть рядом. Это может случиться в любой день. И нам нужно быть готов к этому. Все, которые умирали во время потопа, они бы все равно умирали. Все мы умираем. Они умирали раньше своего времени, и в этом есть трагедия. Но смерть все равно пришла бы к ним. И если подумать, что Бог мог бы делать по-другому? Что мог Бог делать иначе? Если бы Бог равнодушно относился к греху, мы не могли бы назвать Его святым Богом. Если Бог не наказывал грех, мы не могли бы сказать, что Он справедливый Бог. Если Бог терпел зло, мы не могли сказать, что Бог любящий Бог. Потому что любовь не может смотреть на зло и ничего не делать. Земля уничтожала самого себя этим грехом. И что мог Бог по-другому делать? Он должен был что-то делать. Но он послал Енох как пример, благочестивый человек. Человек, который настолько благочестивый, что он даже не умер. Он послал Ноя, чтобы проповедовать людям. Он дал 120 лет предупреждения, что вот-вот идет суд. И никто не покаялся. Никто не обратился, не обратил внимания, никто не свернул с этой пути. Поэтому какие варианты остались? Бог должен был действовать против греха. Итак, Бог привел Ноя в этот ковчег и послал дождь. И сегодня мы вернемся к Ною. Мы оставили его в прошлый раз в своем плавающем зоопарке, можно сказать. И сейчас мы вернемся к нему и будем читать 8 главу. Но давайте перед тем, как прочитать 8 главу, мы помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за эту историю Ноя, что мы можем учиться от Твоих действий в его жизни. Мы можем научиться на его ошибки, на ошибки людей в то время. Господь, дай нам уразуметь Твое Слово сегодня. Да, открой, Господь, наш разум, чтобы мы могли бы понять. Я прошу, Господь, в Твоем вдохновении, чтобы мои слова могли бы быть слова от Тебя. Господь, чтобы Ты говорил сердцем людям сегодня. Потому что иначе все впустую. Но мы благодарны, Господь, что Ты оставил нам Слово. Что Ты, Господь, дал нам гид и руководитель. Ты дал нам, Господь, мудрость, написанную на этих страницах. Дай нам, Господь, сегодня услышать эту мудрость и следовать за Тобой. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Глава 8. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились». и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег, и помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».
Главный мысль этой главы мы находим в первом стихе, где написано, что Бог вспоминал о Ное. И вся структура... Сейчас я попрошу Ваню включить слайду. Можно посмотреть, здесь интересно. Что вся структура, она так построена, что навести нам на этот стих. Это бывает иногда в Писании, что вот обратите внимание на дней. Ибо через 7 дней идет 7 дней, а потом 7-10 – это еще 7 дней, а потом 7-17 – это 40 дней, потом 7-24 – 150 дней, и потом, с другой стороны, идет, как бы убывается вода 150 дней, и потом еще 40 дней, а потом еще 7 дней, и потом еще 7 дней. И это не просто задумано, как бы после этого это было, может быть, можно сказать, известный прием в еврейской литературе. Сегодня Дима читал из книги пророка Иона, там тоже первая глава так построена, парами идут мысли, и в середине главная мысль. Все наводится на главную мысль, чтобы показать, что здесь самое главное. И здесь это первый стих и второй стих. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Так что здесь, в истории Ноя, самое главное даже не то, что погибли столько людей. Самое главное то, что Бог спас одну семью. Это самая главная мысль в этой книге. И да, это была великая трагедия. Да, это был ужасный случай, который мы бы никогда не хотели пережить. Но тем не менее, главная мысль здесь – это о милости Бога. И даже в лице такого ужасного наказания Бога и суд Бога, мы понимаем, что Ноя тоже должен был погибнуть. Его семья тоже, по справедливости, они тоже должны были погибнуть. И тот факт, что Бог спас хоть одну семью, это проявление Его милости. Он был не обязан этого делать, Ноя был не лучше других людей, но он обрел благодать у Бога. И его жизнь изменилась. И Бог его спас. И Бог спас с таким осознанием. Осознание, которое мы читали 21 стих. «Сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинять землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». Бог знал это. Он знал, что даже Ноя, который он спас, у него и так мысли злые от самого юности его. И мы можем восхищаться вместе с псалмопевцем, который писал, «Когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Это удивительно, что Бог спас Ноя. Это по милости и по благодати Его. И это милость Его, что Он вспоминает нас. Не потому, что мы что-то в сравнении с Его творением, тем более в сравнении с Ним, а потому, что Он милостливый, Он любящий, и Он проявляет к нам благодать. Ной уже несколько месяцев находился в ковчеге, и, наверное, это чувствовалось как очень длинное время. Один автор сравнил ковчег с гробом. Это был большой деревянный ящик. Там только один окно, и мы знаем, что он был закрыт. И Ноя находился там месяцами, со всеми животными, со всеми запахами, со всеми звуками. И, наверное, это чувствовалось как очень долгое-долгое время. И поскольку мы знаем, в течение вот этого времени у нас ничего записано, что Ноя услышал от Бога. Бог молчал. Но в тот момент, в первый стих, мы читаем, что Бог вспомнил о Ное. И когда Бог вспоминает о ком-то, это достаточно частое выражение в Писании, это говорит о том, что сейчас Бог будет действовать. И обычно, когда Бог действует, Он действует во благо человека. И фраза, которая идет следующая, напоминает нам о начале творения, сотворения. Это как будто здесь новое начало. Бог вспомнил о Ное, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Помните, как дух, это одно и то же слово на еврейском, дух и ветер, носился над водою, и это было начало всего на этой земле. Также здесь, мне кажется, не случайно подобран фразу, чтобы мы невольно думали о первом сотворении. И здесь как будто все заново начинается, новая жизнь. Но Ной вынужден был ждать этого момента, очень долго ждать этого момента. И иногда с Богом у нас тот же самый опыт. Мы молимся о чем-то или о ком-то, и мы молимся, и молимся, и мы не видим ответа. Мы находимся в каких-то стеснениях, в каких-то обстоятельствах, и мы не видим выход из этого ситуации. Мы видим в себе какие-то пороки, какие-то недостатки в нашем характере, и мы молимся об этом. Мы ищем, чтобы Бог изменил нас, но мы не видим, мы не видим эти изменения. Мы ищем воля Бога в каком-то вопросе, и Бог молчит. Мы не слышим от Него. Но я знал, что Бог сказал ему. Он знал, что Бог обещал, что будет с ним, и Бог сохранит его через этот огромный потоп. Он знал, что он погибнет. И также для нас, когда мы находимся в таких обстоятельствах, где мы не слышим Бога, где мы не видим Его действия в нашей жизни, для нас самое важное – это обещание Бога. Это Слово Божие. Мы теперь ходим по вере и не по видению. Мы не видим, но мы верим. И Писание полно обещаний Бога, которые утешают нас. Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет за тобой и не отступит от тебя и не оставит тебя. Второе Законие, 31 глава, 6 стих. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не сгоню вон. Это слова Иисуса Христа. Притом знаем, что любящим Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к Римлянам, 8 глава. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих, познавай Его, и Он направит стези твои. Это притча 3 глава. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом. Филиппийцам 4. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это все приложится вам. Евангелие от Иоанна 6 глава. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это Исаия, 40 глава. Бог обещал, что Он заботится о нас. Он обещал, что Он ведет нас. Он обещал, что Он даст нам все, что нам нужно для жизни и благочестия. Он обещал, что в каждой ситуации, где бы мы ни находились, Его рука на нас. Ной доверял Богу. Ной доверял обещания Бога, даже когда он не слышал и не видел ничего. Будем ли мы и так же поступать? Здесь интересные параллели идут с рассказом о том, как Бог избавил своего народа из рабства в Египте. Мы недавно вспоминали об этом, перед Пасхой и на Пасхе, в принципе, мы вспоминали об этом. 400 лет они находились в рабстве в Египте. И потом 40 лет они блуждали в пустыне, пока не написано. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилев, и презрел их Бог. И дальше следует их избавление от этих обстоятельств. Моисей призывает нас здесь смотреть не на то, что ждали, но на то, что Бог вспоминал, Бог избавлял, Бог спас. Продолжаем читать. Вода же, это третий стих, вода же постепенно возвращался в земли и стала убивать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, 17-й день месяца на горах Араратских. Бог навел ветер, чтобы высох воды, И также в Египет Бог послал ветер, чтобы высох море, чтобы его народ могли бы пройти через это море сухим. 17-й день 7-го месяца ковчег остановился на гора Арарата. И исход 12 глава мы читаем, когда был праздник Пасха, еврейская Пасха, Бог изменил счет времени. И это стал первый месяц. А до этого это был 7-й месяц. И Пасха начался на 14-й день этого месяца. И получается в то же самое время, что ковчег остановился на горе Арарата, была Пасха. Был праздник, где Бог избавил своего народа от рабства в Египет. Но если вспоминаете, то распятие Иисуса Христа тоже произошло на Пасхе, на еврейском. И получается, в тот день, когда остановился, когда убивал воду, достаточно, чтобы ковчег приземлился на сухой земле, это был тот день, когда Иисус воскрес из мертвых, спустя несколько тысяч лет. Тот же самый день. Что это значит? Это просто совпадение. Но мы знаем, что Моисей, он автор и исход, где говорится об избавлении израильского народа, об их выходе из Египта. Он автор той книги и этой книги, Бытия. И то, что совпадает в фразеологии, это, наверное, не случайно. Моисей любил играть словами, он любил вот такие штуки, где он словами что-то говорит нам. Но то, что Иисус умер в этот день, то, что Иисус воскрес в тот же день, что ковчег приземлился, это Моисей не мог предусмотреть. Это только Бог мог предусмотреть. Только Бог – история, который держит все в своих руках. По определению совершавшего все по изволению воли своей. Это только в его руководстве могут быть такие совпадения. И это свидетельствует нам о верности Бога в выполнении своим обещанием. О верности к Ное. Он выполнил свои обещания Ное. О верности к своему народу. Он их вывел из Египта. О верности к нам. Он дал нам Спаситель и не оставил его в гробе, но воскрес его из мертвых. Это говорит нам громко и ясно, что в какой бы мы ни были ситуации, есть Бог, который Бог истории, который в течение тысячи и тысячи лет мог бы манипулировать события, чтобы с точностью один день совпадали вот эти события. Есть такой Бог, который участвует и в нашей жизни, на котором мы надеемся, и Он не бессилен помогать нам. Это свидетельствует о богодухновенности Библии. О том, что все, что здесь написано, не написано только от руки человека, а написано от руки Бога. Бог помнит о нас. И если нам нужно ждать некоторых обстоятельств, это только потому, что это часть Его плана. Это только потому, что для нас это благо. Вода постепенно убивала до 10 месяца, и в первый день 10 месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убила ли вода земли, который, вылетев, отлетел или прилетел, пока осушилась земля от воды. Так что воды немножко-немножко убивали, стали меньше и меньше. Ной уже мог открывать окно, и он выпустил ворона, который не вернулся. Он летал туда-сюда, но не вернулся. Ворон – это мусорщик, можно сказать, животного мира. Он ест мертвых тел. И, наверное, для него пища нашлось. После потока, наверное, пища нашлось для него. И ворон символизирует смерть. Он еще относится к старому. Воды еще не убывали, еще не стало время выходить. И ворон символизирует, что еще царствует смерть, еще царствуют все старые. Еще не пришло время выходить. Следующее. Ноя выпускает голубь, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще не на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял в себе в ковчег, к себе в ковчег. Голубь — это наоборот, это символ жизни, это символ Святого Духа, это символ мира, это символ нового мира. Но здесь мы видим, что для нового мира еще не готов. И еще раз, через 7 дней Ной отпускает этот голубь, и теперь он возвращается. И у него во рту свежий масляный лист. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Видимо, не видно было из окна. И он узнал, потому что маслица — это такое растение, которое может выживать под водой, но она растет только в долинах. На горах не растет. Это значит, вода уже сошлась, и уже в долинах было достаточно сухо, чтобы эти листья выделились. Это значит, что жизнь на земле уже возродилась. И 3-й раз голубь даже не вернулся. Улетел и не вернулся. Уже нашел место для своих ног. И в 13 стихе мы читаем. 601 года жизни Ноевой, к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной ковчег, кровлю ковчега и посмотрел. И вот обсохла поверхность земли. И здесь очень много цифр в разных в этой главе. И мы читаем их, и часто они проходят мимо ушей. Но здесь тоже интересно, что с 61 года своей жизни Ной уже открыл ковчег и видел вот на этот первый день 7 столетий своей жизни, именно в этот день сошла вода. Если вы вспомните, что цифра 6 в Библии – это цифра человека, это цифра несовершенства. И получается, что 600-й год Ной провел весь в этом ковчеге. Он провел, можно сказать, в уделе человека осуждение Божие, прячется от осуждения Божия. А уже в начале 700-летия своего, 700-й год, нет, 700-летия своего, вода сошлись. И это тоже символизирует, что здесь начинается новая жизнь. Новая жизнь, которая более совершенная. 7 – это цифра совершенства в Библии. И в этот первый день первого месяца он открывал ковчег и видел, что вот земля высохла. Но Ной еще ждал послушания. И только когда Бог ему сказал, тогда он вывел свою семью, вывел животных на этот новый мир, который наверняка выглядел довольно новый, довольно отлично от того мира, который был, отличался сильно. И первое, что Ной сделал, он устроил жертвенник, 20 стих. И устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. Интересно здесь, что уже в течение всего отрывка говорится про Бог как Адонай. Это его общее имя, это имя, которое относится к ним. А здесь переходит на имя Яхве. Это его личное имя, которое он сам открывал евреям, по которому только они могли называть его. И мы видим, что жертва Моисея, это был первый, о котором он думал, когда он вышел из ковчега. Мы видим, что здесь он лично обращается к Богу. И мы видим здесь, что он жертвует то, чего у него самого мало. Этих животных крайне мало выживали. Но он приносит часть из той маленькой части, которая осталась, и жертвует их Богу. И мы понимаем тоже, что когда была жертва всесожжения, это была жертва за прощение грехов. Да, это жертва благодарности за избавление, но это в то же время жертва за прощение грехов. И Ной приходит смирение и в покаяние. И нам стоит задавать себе вопрос, а наше поклонение, оно похоже на поклонение Ноя? Ной первым делом принес жертву Богу. Когда что-то происходит в нашей жизни хорошее, о чем мы думаем первое? Какой я молодец, что я достиг этого? Или мы воздаем хвалу Богу и благодарим Его за Его милость? Мы думаем, повезло, или мы думаем, спасибо, Господи? Когда мы согрешим так же, мы прячемся от Бога и думаем, что ну, забудет Бог, замянет, замолю. Или мы приходим сразу к Нему и молимся, и просим прощения, смирения. Также наше поклонение Богу – это как ритуал. Мы просто исполняем форму, которая передавалась нам, нашим предкам или нашим братьям и сестрам. Мы молимся по, не знаю, по пунктам каждый день одинаково, бездумно. Или действительно это идет от сердца? Это обращено к Богу, который мы знаем по имени, который лично знаем, Он наш Бог. Когда мы даем Богу, когда мы жертвуем Ему, мы жертвуем от избытка, от того, что мы имеем в множестве, и нам не жалко Богу кусочек. Или мы как Ноя, мы даем часть того, что нам и так мало, но мы даем с любовью, зная, что от этого наша жертва более ценна. И приходим ли мы в смирение? Приходим мы с покаяния к Богу? И сегодня, как Дима уже сказал, хороший день. Раз в месяц задуматься о таких вещах, о нашем отношении с Богом. И обнял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живого, живущего, как я сделал. Впред во все дни земли сияние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Эти стихи, они наводят нас, на самом деле, на следующую главу. В следующем главе мы видим завет, который Бог заключает с Ноем. А здесь мы как бы читаем мысли Бога. Видимо, Бог это открывал Моисею, потому что написано, что это то, что он думал. В следующей главе он уже в открытую провозглашает это. А здесь мы читаем его мысли. И можно, конечно, понять здесь, что Бог почувствовал хороший запах. Запах шашлыка, мясо жарится, приятный запах. И Бог помиловал человека. Но если мы так понимаем эти слова, мне кажется, мы слишком по-человечески понимаем Бога. И здесь человеческий образ, она всего лишь дает нам намек на то, что происходит. Она дает нам понять в наших человеческих терминах, что происходит здесь. Жертва была угодна Богу, Ему это было приятно. И здесь слово, мне кажется, приятное, Моисей опять специально подбирал, потому что она однокоренное с имя Ноя. Она идет с того же корня. А имя Ноя – это значит покой. Когда все хорошо, когда приятно, когда упокоимся. И здесь намек на Ноя и на пророчество его отца, который сказал, что он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь. Вспоминается это пророчество. Исполнилось это пророчество. И Богу было угодно послушание Ноя, угодно было его поклонение. И этот выражался в такие слова, что приятно было ему запах от этой жертвы. И Бог обещает, дает нам обещание в своем сердце. Не буду больше проклинать землю за человека. Грех по-прежнему была мерзость в глазах Бога. Грех по-прежнему требует расчет, требует наказания. И в послании к Римлянам мы читаем, что плата за грех – это смерть. Но здесь Бог обещает, что не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Потоп – это был один способ осудить грех, рассчитаться с грехом. Но Бог отказывается вперед от этого метода. И это указывает нас на то, что у него есть лучший план. Потому что потоп, она не разбирался в самом суть проблемы. И суть проблемы – это то, что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Даже Ноэ, как мы увидим в следующий раз, согрешил. Даже после потопа, даже после спасения Бога и избавления, Ной согрешил снова. Но Бог здесь указывает нас на то, что у него есть лучший путь. У него есть другой путь, который разбирается в самом суть греха. Это в человеческом сердце. И есть многие религии, которые предлагают свои способы достичь Бога. В основном надо что-то делать, что-то исполнять, чтобы подойти к Богу. Самосовершенствоваться, чтобы мы были уже не грешны и могли стоять перед Богом и нормально чувствовать себя наравне с Ним. А Библия говорит, что это невозможно. Библия говорит, что отношение к Богу не изменится. Он никогда не скажет ничего страшного. Это всего лишь грех. Потому что это было бы извращение его характера. Но Бог открыл новый путь, лучший путь, где Он меняет наши сердца. Иезекииль пророчествовал об этом. Он писал: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнить. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будьте моим народом, и я буду вашим Богом». Из-за нашего греха мы духовно мертвы. Наше сердце каменное. Мы были рабами греха. Мы были переполнены злые желания. И в потопе мы видим, что заслуживает грех. Такое разрушение приносит грех. Мы видим, что заслуживает, какое наказание заслуживает грех. Только смерть. Но во Христе Иисусе, мы об этом сегодня вспоминали, Бог изливал свою злость, Он изливал все наказания, которые мы заслуживали, которые понесли на себе люди во время Ноя. Он изливал на Христа. И мы получаем Его милость. Мы получаем Его прощение. И сегодня мы вспоминали о том, сколько это стоило Его. Ковчег – это образ Иисуса Христа, который защищает нас, который охраняет нас от суд Божий, от погибели. И Он, Господь, меняет наше сердце. И дает нам сердце, которое мягкое, которое Он может переделать, которое Он может оживить. Он вложит в нас Духа Святого, который стремится к святости и который производит святость в нашей жизни, который меняет нас, чтобы мы не стремились все время к злу, чтобы мы не жили в рабстве греха и имели свободу отказаться от греха. Бог вспоминал Ноя, и Он помнил о нас. Он послал нам Спасителя, Иисус Христос, который дает нам выход из-под осуждения Бога, который дает нам жизнь в себе. Я хочу закончить с цитатом из книги Откровения. Это 5 глава, начиная с 9 стиха. И здесь описывается ситуация на небесах. И поют новую песнь. говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа, и племени. Речь идет об Иисусе Христе. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать над земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Аминь. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я славлю Тебя за Твою верность. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами и помнишь о нас. Даже когда нам приходится ждать, даже когда мы молимся долго о чем-то и не видим результат, Господь, Ты помнишь о нас. И придет день, когда Ты ответишь. И придет день, когда мы снова увидим Твою руку и видим, что мы часть Твоей плани. И слава Тебе, Господь, за то, что Ты вспомнил Ноя. Слава Тебе за то, что Ты помилостивил над ним и спас его и его семью, и дал нам жизнь через него, через столько поколений. Но я славлю Тебя, Господь, также за то, что Ты говорил, что больше никогда такой потоп не пошлешь на эту землю. Мы можем уже не бояться того, потому что Ты нашел способ рассчитаться с грехом гораздо лучше. И я славлю Тебя, Господь, за Иисуса Христа. Славлю Тебя, Господь, за Его смерть, которая является для нас жизнью и спасением. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты изливал все это наказание, все свою злость справедливую против греха изливал на Него. И Он понес все на кресте и воскрес из мертвых для нашего оправдания. Слава Тебе, Господь, за Твое величие. Слава Тебе, Господь, за Твою верность. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты помнишь о нас. Аминь.